Что есть Божественное Откровение? Божественное Откровение – это то, что Бог открыл людям о себе, дабы мы могли спасительно веровать в Него и достойно чтить Его и словом, и делом своим. Божественное Откровение открывается нам двумя путями, двумя разными, по сути, аспектами. Это Священное Писание и Священное Предание. Священное Писание – это книги, написанные Духом Божьим через особенных людей, провозвестников, пророков, апостолов. Священное Предание – это то, что передается из уст в уста, из поколения в поколение, божественный закон, таинства, обряды, установление Церкви Христовой. И вот Божественное Откровение раскрывается двумя путями. И Божественное Откровение также открывается церковными песнопениями, канонами, которые мы с вами читаем, слышим за богослужением. Сегодня третий день Великого Поста, и мы с вами слышали третью часть покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Преподобный Андрей Крицкий очень точно, в таких очень важных, точных словах выражает божественное учение о Боге, о том, как мы должны следовать Ему, как мы должны исполнять заповеди Божии. И сегодня также в тропарях канона он предлагает нашему вниманию разные примеры из Ветхого, из Нового Завета, примеры как положительные, так и отрицательные, примеры веры, примеры покаяния. Канон включает в себя вот эти яркие примеры, которые являются побудительными, являются неким призывом к нам, чтобы мы также, обращая внимание на жизнь этих людей, или подражали им, если это положительный пример, или избегали грехопадения, если это отрицательный пример. И вот сегодня мы с вами слышали яркий пример в лице двух человек, Авраама и Исаака. Авраам, который был призван Богом на служение, который был избран от среди от другого народа, он поселился в указанном месте, в указанном Богом месте, и удостоился многих явлений Божьих. И эти явления были и указанием на то, что Авраам является избранным человеком, а также и благословением на его будущее служение. И вот однажды Господь явился ему у дуба Мамрийского, это одно из богоявлений Авраама, явился в виде трех странников, трех ангелов. Православная церковь указывает нам о том, что вот именно это явление трех ангелов является таким ярким указанием на троичность лиц в Боге. Авраам находился у своего шатра в зной и ждал кого-нибудь принять. Здесь мы видим, во-первых, и гостеприимство Авраама. Он ждал, что кому-нибудь доставят успокоение, отраду от пути среди зноя, даст ему воды, пищи, и человек может немножко отдохнуть. Вот это гостеприимство Авраама вменяется ему в праведность. Вот здесь это гостеприимство явилось причиной того, что Господь ему является. И указывает нам о том, что вот ему надлежит быть через год. И здесь мы видим первое обетование Авраама о том, что от него произойдет великий народ. При этом по тексту Священного Писания мы видим некая игра слов. Три странника явились Аврааму, три ангела, но в то же время он поклонился ему. То есть Авраам поклонился ему. И вот эта некая игра слов, единство и троичность, как раз указывает на то, что вот именно Господь троичный в лицах является Авраам. Здесь идет Господь указывает о том, что через год он придет к нему, и вот через год уже будет у Авраама сын. К тому моменту Аврааму было 100 лет, а его супруге Саре 90 лет. И, конечно же, по физиологическим законам понятно, что эти люди не могли иметь детей. И вот Сара, когда, ну, по сути дела, подслушала этот разговор, эту беседу, даже рассмеялась в душе своей и стала говорить, кто узнает об этом, даже будет смеяться. И вот имя Исаак буквально с еврейского означает смех или радость. Но мы видим, что не изнеможет у Бога всяк глагол, исходящий из-за уст Его, то есть даром не проходит всякое слово Божие. И здесь мы видим исполнение обетования. Через год появляется в семье Авраама ребенок, его нарекают Исаак. Этот ребенок возрастает, крепнет, приходит возраст совершенный, и Аврааму остается только радоваться тому, что у него наконец-то появился сын, и с этого момента это обещание снято. Но мы видим, что Господь попускает ему понести некое испытание, очень строгое, суровое испытание. Господь повелевает Аврааму принести своего сына в жертву. И здесь мы видим, что Авраам проявляет свою веру. Он берет своего сына, отправляется с ним на гору и буквально заносит во время жертвоприношения нож над горлом своего сына. И Господь, ангел Божий, является ему, останавливает руку Авраама. И здесь мы видим, что Господь, вот из Священного Писания, Господь указывает о том, что Господь узрел на веру Авраама. И вот это жертвоприношение, оно уже принято от Бога, хотя самой жертва не была принесена. И вот этот момент описывается сегодня в тропарях великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Два ярких примера – Авраам и Исаак. Нужно отметить, из контекста Священного Писания, Аврааму уже было более 130 лет. По некоторым там исчислениям, самому Исааку было больше 30 лет. И здесь мы видим, что Исаак знал, что его принесут в жертву. Потому что по традиции Ветхого Завета, жертвенные животные, мы знаем, что в Ветхом Завете приносились кровавые жертвы, на жертвенные животные возлагали дрова, на которых впоследствии принесенное животное сжигалось. И здесь мы видим, что дрова были возложены на Исаака. Конечно же, из этого момента Исаак прекрасно понял, кто есть жертва. Исаак несколько в недоумении спрашивает, а где же жертва, где же ягненок? На что Авраам отвечает, что Господь укажет. И здесь Исаак возлагает на себя эти дрова, они с отцом, с Авраамом восходят на гору. Более того, Исаак позволяет себя связать и сам ложится на жертвенник. Вот помимо веры Авраама, нужно обратить еще внимание на преданность Исаака. И Авраам, и Исаак знают, что должно сейчас произойти. И оба, понимая, что должно произойти, восходят на эту гору. Вот эта преданность Исааку, которому уже более 30 лет, и который, конечно же, уже зрелый мужчина и может отказать, физически даже отказать своему престарелому родителю и не согласиться вот с ролью жертвы. Но здесь мы видим, что он слушается Авраама и полностью себя полагает в руки Божии. Вот яркий пример. И Авраама, и Исаака. Это, конечно, мы читаем в Священном Писании. С одной стороны, мы можем так даже не обратить внимания. Но если провести параллель со всеми нами, мы можем говорить о том, что мы являемся смелыми или какими-то там мужественными людьми в том или ином вопросе. Любой человек скажет, что он может преодолеть те или иные испытания, те или иные искушения. Но так человек говорит тогда, когда еще сами испытания наступили. А вот перед лицом самих уже испытаний, тут зачастую человек может смолодушествовать, впасть в отчаяние, или же уйти и от Бога вследствие отчаяния и малодушия. Человек может сказать о том, что я войду в горящую избу, но как только он ощутит жар огня, он может сомневаться. А здесь мы видим, что эти два человека, Авраам и Исаак, уже не сомневались, они шли. Более того, нож был занесен над Исааком, Авраамом. И Господь останавливает, вот, и видит, что Авраам предан ему, и предан и Исаак. И вот здесь Господь благословляет и Авраама, и Исаака. И вот преподобный Андрей Критский как раз нас призывает, чтобы мы были до последнего верны Богу, несмотря ни на какие испытания, ни на какие искушения. Все, что с нами случается, это лишь испытание, которое Господь нам попускает. И вот примером этих испытаний является Авраам и его сын Исаак. Далее мы видим еще один яркий пример. Это пример того, что преподобный Андрей Критский, указывает в тексте на некий ковчег. И, конечно же, это ковчег Ноев. Ной строил ковчег несколько десятилетий. И строительство было проповедью покаяния. И здесь, когда все буквально смеялись над ним, до тех пор, пока не начался тот самый дождь, не начался тот самый потоп. И здесь, помимо библейского указания на библейское повествование, преподобный Андрей Крицкий указывает нам о том, что ковчег является прообразом Церкви Христовой. Святые отцы в один голос говорят о том, что Церковь Христова является тем самым ковчегом. Кормчий, то есть тем, который управляет Церковью, является сам Христос Спаситель. Те, которые сотрудники Христова, то есть моряки, которые управляют, помогают управлять, это апостолы, священники, епископы. Все те, кто находится в этом ковчеге церковном, это все люди. Море – это житейское море, которое зачастую нас захлестывает, отвлекает или буквально делает нас, ставит нас в положение чуть ли погибели. Но Церковь Христова, вот этот ковчег, вот этот корабль, он незыблем, он продолжает плыть по бушующему житейскому морю. Неоднократно во многих церковных песнопениях вот эта аллегория нам открывается. И от нас требуется, чтобы мы были вот именно в этом ковчеге, чтобы нам не погибнуть среди этого житейского бушующего моря. Еще один яркий пример. Это пример апостола Петра. Апостол Петр является такой очень горячей личностью, и в то же время очень верующим. Эта горячность чуть было не погубила апостола Петра. Он явился свидетелем многих чудес. Воскрешение дочери Иаира, преображение Христа Спасителя. Петру пришла мысль в голову попросить Христа Спасителя разрешения выйти из лодки, пойти по морю, по воде. Господь позволяет ему идти. И Петр, как горячный человек, сначала, имея твердую, непоколебимую веру, выходит из лодки, идет по воде, но, видя волны и понимая, что человеку невозможно идти по воде, вот это сомнение захватывает апостола Петра, вот это временное сомнение чуть было не погубило его. Он тотчас же проваливается в эту воду, по которой только что он шел. Господь протягивает ему руку, низводит его из-за пучины морской и упрекает его: «Маловерный, почему ты усомнился?» То есть причиной его чуть ли бы не погибели явилось его сомнение, маловерие. И ставит он также на эту воду, и они восходят в лодку. Здесь мы видим, что вот эта вера, с одной стороны, сменяется временным сомнением. И Господь проявляет и божественную природу, и человеческую. Как человек, он идет по воде, но как Бог, вода становится твердой под стопами Христа Спасителя. Как человек, он разрешает Петру идти по воде. И как Бог, делает так, что Петр идет по этой воде, как по твердыне. Петр тонет, Господь дает ему руку, как человек, и ставит опять на эту воду. Две природы во Христе, божественной и человеческой. Далее, другой еще один момент, когда Петр буквально незадолго до крестных страданий Христа Спасителя исповедует его, говорит: «Ты сын Бога Живаго». Далее клянется буквально, что он пойдет с ним и на смерть. И Господь с некой скорбью, с упреком, говорит о том, что петух несколько раз не пропоет, как ты отречешься от меня трижды. Что, в общем-то, произошло? Опять вот эта горячность чуть не погубила апостола Петра. Но эта горячность, это отречение сменилось полной, непоколебимой верой. Поэтому и Господь восстанавливает после покаяния Петра, восстанавливает его вновь в апостольском звании через трикратное вопрошание: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» То есть: «Симоне Ионин, любишь ли меня?» Уже на третий раз Петр словно оскорбился, обиделся. И вот эти три вопроса, обращенные от Христа Спасителя Петру, являются тем самым восстановлением Петра в апостольском служении, в апостольском звании. Два примера. Иуда согрешил, предал Христа Спасителя, пошел и удавился в отчаянии. Петр отрекся от Христа Спасителя, покаялся и не впал в отчаяние. И Господь восстановил его в апостольском служении. Вот, так и мы зачастую. Наш нрав переменчив. Сегодня мы говорим, обращаясь к Богу, Господи, помилуй, а завтра мы начинаем роптать. Сегодня мы человеку говорим, восхищаемся, а завтра мы начинаем отворачиваться от него. Вот эта переменчивость очень часто в нашей жизни присутствует. Но несмотря на наш переменчивый нрав, мы должны помнить вот этот пример апостола Петра, который покаялся и спросил у Бога прощения, и Господь вновь восстановил его в его апостольском служении. Так и мы. В минуты сомнений, в минуты, может быть, отчаяния, когда наше сердце начинает овладевать вот это, нашим сердцем вот это чувство, мы должны просить у Бога прощения. Господи, помоги. Господи, спаси. И Господь, конечно же, явит свою помощь, как явил апостолу Петру. Еще один яркий пример. Это пример, конечно же, еще одной женщины, хананьянки, которая была язычницей. Кратко преподобный Андрей Крицкий говорит об этой женщине и призывает нас подражать обращению этой хананьянки. Кто это такая? Эта женщина, язычница, обратилась ко Христу с просьбой, чтобы Господь исцелил ее несчастную дочь, больную дочь. И Господь сначала словно не обращал внимания на эту женщину. Но эта женщина вопила, буквально настойчиво просила Христа Спасителя. Апостолы стали говорить: «Господи, отпусти ее, она так настойчиво к тебе обращается, помоги ей». Христос говорит о том, что «я пришел к детям, к сынам Израилевым, нехорошо отнять хлеб у детей, отдать псам». По сути, мы видим, что Христос сравнивает эту женщину с животным, даже не просто животным, а с псом, собакой. Далее мы видим смирение этой женщины. Она понимает свое язычество, то, что она недостойно обращается ко Христу Спасителю. Видим ее смирение, осознание своей греховности. Говорит: «Господи, ну и псы достойны крупиц, которые падают со стол господ их». Вот это исповедание этой женщины, осознание своего смирения, недостоинства, преподобный Андрей Крицкий нам приводит пример. Христос благословляет эту женщину, исцеляет ее дочь от беснования и восхищается верой этой женщины. Чем можно удивить Бога? Нашими делами, ну, ничто не вечно пред Богом, да, и наши дела зачастую мы искореняем своей гордостью, своим самомнением. Нашими грехами также мы не можем удивить Бога. За всю историю человечества много грехов было совершено человеческим родом, человеком. Вот здесь мы видим, что Господь удивился вере этой женщины. И вот дай Бог, чтобы также и наша вера была, и наше смирение всегда в нашем сердце. Даже тогда, как нам кажется, что Бог нас не слышит, мы не должны унывать. И должны настойчиво, по примеру этой женщины, исповедовать свою веру и просить Бога, чтобы Господь явил нам свою помощь. Он рядом и недалеко от нас, как говорит апостол. Еще один пример. Пример Закхея, мытаря, который, как говорит Священное Писание, был невысокого роста, которого, с одной стороны, все боялись, но в то же время не любили, не уважали его. И даже тогда, когда Христос пришел в Иерихон, этот человек, зная о Христе, желал увидеть его, но в силу того, что он был невысокого роста, не мог увидеть его. И вот он забежал вперед, влез на дерево с одной лишь мыслью, намерением увидеть Христа Спасителя. И Господь, видя намерение, произволение этого человека, именно произволение этого человека, подошел к этому дереву, сказал, чтобы он спустился с этого дерева, и сказал о том, что сегодня мне надлежит быть у тебя дома. Этот человек принимает Христа Спасителя, и не просто приносит покаяние, но покаяние деятельное. Все то, что он отнял у людей, он говорит о том, что отдам вчетверо. По сути дела, он обрекает и себя, и свое семейство на нищету. Вот это покаяние деятельное, на это также преподобный Андрей Крицкий обращает наше внимание. Не просто «Господи, прости», «Господи, помоги», но и исправление самой жизни, метаноя, исправление самого отношения к греху. Вот, дорогие братья и сестры, вот каким образом преподобный Андрей Крицкий нам, во-первых, открывает Священное Предание, раскрывает, вот каким образом нас призывает, чтобы мы также шли путем и покаяния, и смирения, и стремления к Богу. И, конечно же, каждая песня канона завершается прославлением Святой Троицы. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.